Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня, как и год назад, мы имеем возможность подвести итоги года в эфире трех федеральных каналов в разговоре с президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, у каждого человека, вспоминающего уходящий год, есть такие образы вспышки, которые остаются в нем навсегда. Что останется в вашей памяти о 2010 году?
Я думаю, это такое правильное сравнение. Я назову 5 таких образов, не претендуя, конечно, на исключительность. Во-первых, и это может быть такое длительное событие, но для всех нас очень важное, это выход из глобального экономического кризиса. Мы действительно в этом году не падали вниз, мы уже росли, мы развивались, да, с трудностями, с проблемами, с изъянами, но тем не менее это был уже достаточно устойчивый рост. Мы где-то выходим на приблизительно 4% роста валового внутреннего продукта. При этом это рост не просто такой стандартный для нас, но все-таки в этом росте есть элементы модернизации нашей экономики, а стало быть, модернизации жизни. Во-вторых, и это тоже очень важная тема, это наш новый взгляд на проблему детства и на то, что мы называем демографическим развитием России. Я специально выбрал эту тему в своем послании как главную, как профилирующую, и предложил целый набор мер. Являются ли они достаточными? Ну, я думаю, что нет. Мы будем стараться совершенствовать эти институты, эти меры. Но в любом случае, это центральное звено социального развития. Без правильной политики по отношению к детям у нас нет будущего. Третья очень важная тема, которая, конечно, сегодня тоже вспоминается, это те погодные сложности, те пожары, те аномальные явления, которые сотрясали нашу страну летом этого года. Это была очень тяжелая ситуация и психологически, и физически. И, к сожалению, она отразилась на нашей экономике. У нас из-за этого несколько и темпы снизились развития, и в ряде случаев с продуктами стало труднее. Безусловно, это тоже было очень тяжелым событием, тем более в ходе него погибли люди. Есть еще одна тема, которая, на мой взгляд, очень и очень важна. Это тема безопасности. Безопасность нами понимается не только как внутренняя ситуация, хотя это, безусловно, очень важно, но и как глобальная безопасность. Этот год ознаменовался очень серьезным событием. Мы сумели с американцами выйти на подписание важнейшего договора. Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. И вот этот документ, он, конечно, является краеугольным камнем обеспечения безопасности на, может быть, ближайшие десятилетия и в мире, и на европейском континенте. Я очень рад, что мы двигаемся по процессу ратификации этого документа. Но и я, конечно, не могу не упомянуть такое событие, как 65-летие Победы. Это, безусловно, наша особая дата. Это то, что нас делает гражданами России, то, что нас превращает в современных людей, но в то же время не дает забыть о прошлом. Но вот такие 5 событий я бы назвал в числе, может быть, таких самых важных, самых сложных. Но при этом, конечно, я думаю, можно назвать и целый ряд других. Мы об этом, естественно, с вами поговорим. Я, например, считаю, что очень важной является наша работа по совершенствованию правоохранительной деятельности, борьбе с преступностью, по совершенствованию законодательства о деятельности правоохранительных органов.
Дмитрий Анатольевич, об СНВ. Вот при Картере и при Клинтоне мне очень нравилась одна фраза о Генри в «Королях и капуста». В тот год в Соединенных Штатах ко всем прочим несчастьям был президент-демократ. А вот Обама, демократ, совершенно не такой человек, он молодец. Он продавил через Сенат этот важный документ об СНВ. Скажите, пожалуйста, а почему вчера так поздно состоялся с ним разговор? Он что, праздновал ратификацию?
Да нет, он уехал отдыхать. Разговор действительно с ним довольно поздно, уже после 11 часов вечера по нашему времени. Но он, как любой человек, имеет право на отдых. Он уехал отдыхать на Рождество. Вот, но, как мне представляется, уехал с чувством выполненного долга. Потому что он действительно молодец, я с вами согласен. Он сумел в довольно непростых условиях продавить ратификацию важнейшего документа СНВ, потому что я только что об этом сказал, на мой взгляд, на этом будет основываться наша безопасность на ближайшие годы. И вообще могу сказать, что мне работается с президентом Обамой легко. Он человек, который умеет слушать и слышать, человек, который не находится в плену каких-то стереотипов, человек, который, в принципе, может быть, для политики это самое главное, отвечает такому условию. Он выполняет обещания. Будь то СНВ, будь то ВТО, будь то ратификация там, одного из очень важных соглашений по атомному сотрудничеству или работа по международным вопросам. Так что я желаю моему коллеге хорошо отдохнуть. Он качественно сделал свою работу. О чем я ему вчера и сказал. Барак, отдыхай.
Дмитрий Анатольевич, ну вот в следующем году ему не будет так комфортно работать. Все-таки поражение на выборах в ноябре затрудняет многие его позиции. Скажите, пожалуйста, нет ли угрозы того, что ваши договоренности не будут выполнены и наши отношения с Америкой пойдут вспять?
Вы знаете, я надеюсь, что эта угроза будет минимизирована. Понятно, в Америке есть люди, которые относятся с симпатией к так называемой перезагрузке отношений. А есть люди, которых колотит от этого. Они считают, что все зло концентрируется в Российской Федерации. А такие люди там действительно есть. Ну, что делать? В общем, это следствие развитости демократии. Потому что к власти приходят люди с разными убеждениями. И они эти убеждения стараются проводить через законодательные органы. Но я надеюсь, что все-таки американскому обществу и американскому истеблишменту достанет такта и выдержки для того, чтобы продолжить этот курс. И президенту Обаме будет, может быть, труднее, но все-таки он сможет справиться с этими проблемами.
Медович, год назад в этой студии, говоря об итогах 2009 года, мы говорили об результатах того, что произошло, подсчитывали убытки от кризиса, говорили о прогнозах выходах, и вы сказали, что кризис для России, надо воспользоваться ситуацией и воспользоваться шансом преодолеть технологическую отсталость. Ну, скажем так, в уходящем году слово «модернизация» было, пожалуй, самым популярным термином в российской внутренней политике. Как вам кажется, как вы оцениваете первые результаты модернизации для понимания вот рядового россиянина, обывателя?
Вы знаете, я оцениваю их неплохо. Я считаю, что они есть, но их немного. Но мы люди все-таки, надеюсь, прагматичные. Мы с самого начала понимали, когда этот курс начал формироваться, и я это понимал, когда даже известную статью писал, что за один год каких-то колоссальных успехов не достичь. Но что важно, действительно модернизация вошла в политическую повестку дня. Об этом не только говорят. Работают над этим. Законы принимают. Спасибо Государственной Думе за то, что за это так сказать, взялась и поддерживает курс президента. Постановление правительства выходит на эту тему. Самое главное, что, в общем, даже бизнес стал гораздо более внимательно относиться к инновациям. Здесь не произошло какого-то коренного перелома. Но все-таки наш бизнес понимает, что если не вложить деньги в модернизацию производства, в инновации, если не заниматься вот этими пятью приоритетами, то, скорее всего, нас ждет технологическая отсталость и сырьевая зависимость экономики. Что, собственно говоря, последние годы и наблюдалось по многим оценкам. Вот, поэтому модернизация идет, темпы ее, может быть, стали больше, чем были в начале уходящего года, но, конечно, сделано еще совсем немного. Но, а что касается, может быть, таких вот обычных вещей, ну, знаете, даже лампочки стали появляться все-таки уже те, которые являются современными, те, которые меньше электричества тратят. Значит, нужно заниматься этим и на бытовом уровне.
Вы уже упомянули, Дмитрий Анатольевич, о ключевой теме вашего послания, о теме детства. Но здесь еще одна проблема, которая сильно волнует общество. Это проблема брошенных детей. Мы знаем, что в России родители часто пьют, Дети действительно брошены, предоставлены сами себе. Отсюда возникают самые разные угрозы. Я уж не говорю о том, что просто дети часто являются источником дохода для родителей в этих ситуациях. А на улице и в школе их поджидает страшнейшая, наверное, проблема нашего времени – наркотики. С этим сталкиваются все больше и больше наших соотечественников. Что здесь можно предпринять?
Это действительно большая проблема. И хотя частично я говорил об этом в послании, тем не менее, действительно остаются темы, которые либо вообще не находятся, может быть, под прямым каким-то таким вниманием, либо как-то стыдливо прячутся в разные укромные места. Но вот если говорить о брошенных детях, у нас их действительно много. При том, что вроде бы формальные показатели сиротства за последние годы объективно стали меньше. У нас, например, в домах ребенка и в детских домах где-то на 1/3 сократилось количество детей. В том числе, причем, за счет усыновлений, удочерений. Ну, наверное, это неплохо, если это осуществляется в соответствии с законодательством, за этим следят потом. Но в то же время есть дети, которые формально имеют семью, но которые страдают в этой семье. И вот этой статистики нормальной у нас нет. Я именно поэтому ввел специальную должность, уполномоченного по правам ребенка. И он довольно активно взялся за свою работу, смотрит за ситуацией в разных местах. Такие же позиции должны появиться и в регионах, я в этом абсолютно уверен. Потому что самое главное – это диагностика. Вовремя определить какую-то угрозу для жизни или здоровья ребенка и принять решение. Решения тоже могут быть разные. Но вот у нас в прошлом году более 60 тысяч родителей были лишены родительских прав. К этому нужно относиться внимательно. С одной стороны, у ребенка только одна мама и один папа. И если власть принимает такое решение, ну, по сути, она лишает ребенка самых близких людей. Но в ряде случаев это делать необходимо просто для того, чтобы ребенок остался цел. И вот это уже задача для властей и для общественных организаций. В том числе для неправительственных организаций, которые вот как раз в этом направлении, как мне представляется, должны проявлять повышенную особую активность и внимание. Вы знаете, вообще, то, что вот мы взялись за тему детства, материнства, демографии, это все-таки привлекло внимание общества к этим делам. Я смотрю, какое количество людей пишет об этом, обращаются ко мне и так, и сяк, и через интернет. И вы знаете, всегда можно уловить и какие-то тенденции, какие-то тренды, может быть, даже что-то поправить. Но вот не так давно был подписан закон, касающийся ряда женских пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком. В принципе, когда правительство его готовило, они считали, что он отразится на относительно небольшом количестве женщин. Кто-то выиграет, кто-то, может, что-то потеряет. Но я получил большое количество обращений. Люди задают вопрос, ну а как это так? Вот вы все-таки занялись демографией, занялись охраной детства. А вот это пособие, оно для кого-то может стать меньше. Разве это будет способствовать тому, что называется созданием нормальной семьи и деторождением? Поэтому вот хотел бы сказать прямо сейчас, что я принял решение вернуться к обсуждению этой темы и подготовить такие изменения, которые позволят самой женщине определять период, из которого будет рассчитываться это пособие. Вот как она хочет, пусть так и будет. И тогда эти вопросы, которые возникли, они будут сняты. Я почему об этом специально говорю вот так во всеуслышание? Потому что власть должна слышать, что ей говорят граждане. Но если что-то сделано, что создает проблемы, не грех и поправить. Это нормально.
Дмитрий Анатольевич, вот о наркотиках все-таки. Вот уральский парень Егор Бычков взялся за борьбу с этой бедой в своем родном городе, Нижнем Тагиле. Его наше правосудие, на радость местным наркобаронам, чуть не закрыло на несколько лет. Вмешалась общественность, спасибо, вы высказались, снята эта опасность. Он в своей работе достаточно широко применял методы принуждения наркоманов. Принуждение их к тому, чтобы они все-таки отставили эту пагубную привычку. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, не стоит ли эти методы шире использовать? Тем более, что такая практика существует в развитых странах мира, в Соединенных Штатах, например.
Ну, Михаил Ильич, я не специалист, конечно, но выскажусь. Но, во-первых, тема наркомании в школе наркомании в университетской среде, она у нас не популярна. Возникает периодически у меня такое ощущение, что этого нет. Но это, к сожалению, есть. Даже по официальной статистике 160 тысяч наших детей, которые учатся в школе, имеют наркологические проблемы. Это колоссальная цифра.
65 тысяч.
160 тысяч.
Очень много.
Значит, это очень много. Причем это, я говорю, это официальная статистика. Вы знаете, об этом нужно говорить вслух, не стесняться. Потому что в ряде случаев, я помню даже, я как-то разговаривал с представителями СМИ, говорят, знаете, эта тема такая тяжелая, лучше об этом не говорить. У людей настроение портится, и так вокруг все бывает невесело. Еще про этих наркоманов. Это осталось еще, может быть, советского периода. У нас нет наркомании. У нас все в порядке. И этот стереотип, он где-то внутри людей, может быть, сохраняется. К сожалению, об этом нужно бить в набат. Но это касается внешней стороны. Что касается лечения, то я не специалист. Методики используются разные. Эти методики должны быть законными. Конечно, насилие – это плохо. Это вызывает возмущение. В то же время, вы знаете, вопрос выбора. В конечном счете, мне думается, это решение должен принимать сам наркозависимый человек, а может быть его близкие. Потому что в ряде случаев нет никаких шансов иначе вытащить человека. Дилемма выглядит просто. Или смерть, или может быть какое-то насилие и излечение. И об этом тоже должны помнить критики таких подходов.
Может быть, трудом, делом как-то лечить. Вот мы прекрасно помним, как поколение советских людей мечтали о своих 6 сотках. И очень большой отклик вызвала ваша идея в послании о предоставлении земельных участков семьям, где много, 3 и больше детей. Вообще в России миллионы, мы с вами прекрасно знаем, миллионы гектаров брошенных земель. Может быть, все-таки подумать, как вернуть нашего человека на землю и нащупать механизм наделения тех, кто хочет, земельными участками?
Олег Борисович, все время об этом думаю. У нас действительно уникальная страна. Но так получилось, что у нас самая большая территория. Да, она, конечно, состоит и из северных земель, но не только. И, в принципе, Россия исторически всегда была самым крупным аграрным государством. У нас и сейчас по запасам пашни 10% от мирового уровня и 20% запасов воды. Помимо того, что это колоссальный капитал для того, чтобы заниматься аграрным бизнесом, экспортировать продукцию, обеспечивать свою продовольственную безопасность, это и возможность жить по-человечески. Но мы же все знаем, как все происходило. Огромное количество наших людей ютится в малогабаритных квартирах. Причем когда-то это было хорошо, потому что не было вообще ничего, одни коммуналки. Но в принципе нам нужно рассредотачиваться по всей территории страны. Нам нужно обязательно заниматься правильной земельной политикой. Дети и стимулирование к деторождению – это лишь одно направление. И я надеюсь, что этот опыт будет востребован. Сейчас как раз готовятся нормативные акты на эту тему. Но вообще, в принципе, нужно думать о том, чтобы наши люди могли в упрощенном порядке получать землю не только для сельхозработ, не только для того, чтобы вести подсобное хозяйство, а просто для того, чтобы обустраиваться, чтобы жить. Мне кажется, что нам нужно в каком-то пламени поменять даже, ну, если хотите, вот, ментальность. Потому что нельзя все время кучковаться. Нужно стараться создавать нормальные условия для жизни. И вот здесь очень многое будет зависеть от того, насколько эта политика правильно будет реализована в регионах. Ведь что происходит зачастую? Вот приезжаешь, мегаполис, вокруг него там какое-то количество маленьких населенных пунктов, и все, после этого нигде никого нет. В то же время в самом мегаполисе ужасные зачастую условия,
конечно,
для жизни.
Конечно. Кучно.
Кучно, очень грязно. Условия для жизни просто чудовищные. Экология, мягко говоря, не на высоте. Надо распространяться по территории. Это очень важно. И геополитически, и для будущего.
Спасибо. Дмитрий Анатольевич, вот на всех, вот на меня в том числе, очень большое впечатление произвели ваши слова о том, что в нашей политической системе наблюдаются симптомы застоя. Дело в том, что вот если землю просят, то справедливости просто требуют. И не всегда эти требования могут пройти по каналам официальной политической системы. Тем более вы вот как-то сказали, что система эта бронзовеет. Я даже, знаете, представил лица некоторых наших политиков, на которых куршавельский загар сменяется дубайским, дубайский сардинским и так далее. Очень образ такой мощный получается. Так вот, с одной стороны, вот такие явления в официальной политической системе, а с другой стороны, раскручивается уличная политика с самыми ужасными последствиями, как мы недавно видели. Вы сказали, что нельзя допускать бардака на улицах, и, в общем, это сработало. Но скажите, пожалуйста, вот на эти события достаточен ли только полицейский ответ?
Ответ очевиден. Нет, конечно. А полиция должна быть четкой, быстрой, эффективной, действовать в необходимых случаях жестко и по закону. И мне думается, сегодня наша милиция, будущая полиция, эти качества в ряде случаев продемонстрировала. Несмотря на большое количество нареканий к деятельности МВД в целом. Но ответ не может быть только полицейским, это очевидно. Ответ должен быть системный. Политика не может уходить на улицу. Политика должна иметь свои формы реализации. Она может быть и уличной, но в рамках установленных законов. Митинги, демонстрации, пикеты никто не отменял, только нужно получать соответствующие разрешения. Есть прямая демократия, это тоже нормально. Я неоднократно говорил, я считаю, что мы движемся в сторону прямой демократии. В ряде случаев будут вводиться снова процедуры, которые, может быть, когда-то были уже забыты. Но эта политика должна приобретать и другое измерение. Партии должны чувствовать ответственность за те полномочия, которые они получают. И наша главная политическая сила, Единая Россия, должна не просто царствовать, а должна проявлять ум, такт и силу. Должна выдвигать правильных людей. А коррумпированных и тех, кто вообще не хочет работать, соответствующим образом задвигать назад или наказывать. Другие партии должны участвовать в обсуждении всех вопросов. То, что они в оппозиции, еще не означает, что они отрезаны из общественной жизни. Они должны откровенно говорить о всех проблемах, которые есть. Это, кстати, нужно делать и на телеканалах. Я знаю, что вы предпринимали усилия для того, чтобы наши оппозиционные партии появлялись в эфире с большей частотой и говорили всю правду.
Но не сопоставимо. Закон есть сейчас. Сейчас это несопоставимо.
Ну вот, значит, они просили и это получили. Да. Сейчас очень важно, чтобы они появлялись не только на федеральных каналах, но и в регионах. Потому что в регионах всегда есть возможность там чего-то, так сказать, подзакрыть там и так далее. Значит, я считаю, что этот закон, он сработал. И вообще нельзя упиваться достижениями. Нам в какой-то период удалось достичь многого. Мы стабилизировали ситуацию в стране. Взяли под контроль очень тяжелые общественные процессы, которые были деструктивны, которые могли разнести в клочья наше государство. Это было очень важно. Но одной стабильностью развиваться нельзя. Должен быть драйв. А драйв – это как раз желание что-то делать. Это намерение преодолевать себя. Поэтому тот, кто считает, что у него все хорошо, должен остаться в Куршавеле.
Дмитрий Иванович, а вот звучали такие высказывания о том, что милиция на Манежной площади вела себя недостаточно жестко в подавлении этих, сказать, таких радикальных выступлений. И докладывают ли вам о результатах расследования случая, который послужил поводом для этого?
Ну, вы знаете, милиция, на мой взгляд, она вела себя по-разному. Может быть, при первых попытках совершить вот эти незаконные действия, при возникновении погромов, насилия, милиции нужно было действовать более решительно. Это очевидно. Впоследствии милиция именно так себя и вела. Это означает, что милиция не должна забывать тех навыков, которые должна иметь любая правоохранительная структура, как бы она ни называлась. Милиция должна корректно себя вести с теми, кто не нарушает закон. Должна предельно корректно вести себя, должна помогать им. Но тот, кто занимается насилием, тот, кто бьет других, тот, кто громит город, к ним не может быть никаких сантиментов. Они должны получить по полной программе. Они должны понимать, что такого рода выступления будут пресечены, участники будут задержаны, а впоследствии, если эти лица совершили преступления, а таковые были совершены, они сядут на скамью подсудимых и отправятся в тюрьму. Именно так и надо поступать, и никак иначе. Что касается докладов, то, конечно, я все эти доклады получаю, в том числе о возбужденных уголовных делах. Они возбуждены по различным основаниям. Там не только хулиганство. Я считаю, что это абсолютно правильно. И все эти расследования будут доведены до конца. Они касаются и убийства футбольного болельщика, и других убийств. И здесь я хотел бы сказать одну вещь. Власть должна абсолютно симметрично, сбалансированно относиться к ситуации. Любая власть, и федеральная, и региональная. Нельзя симпатизировать какой-то одной силе и осуждать другую. Это неправильно. Нужно сделать так, чтобы все действовали в рамках правопорядка, а не как иначе. В противном случае мы можем очень сильно напрячь страну. Или одну часть страны, или другую часть. Вот это очень важно помнить.
Но многие утверждают, что, собственно, все произошло из-за того, что даже не столько из самого убийства, конечно, страшная вещь, а из-за того, что подозреваемые были немедленно отпущены. И поэтому было нарушено такое важное в России понятие, как справедливость.
Мне здесь нечего возразить. Сейчас, по моему прямому указанию, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении того, почему было принято соответствующее решение и были отпущены лица, в отношении которых имелись вполне достаточные доказательства того, что именно они совершили убийство. Если такие факты будут установлены, эти следователи должны понести наказание. Это абсолютно очевидно. Нельзя отпускать кого бы то ни было на свободу, если есть достаточные доказательства того, что этот человек совершил насильственное действие. Убийство, тяжкое телесное повреждение. О чем это говорит? Почему это произошло? Я вот на совещании об этом говорил недавно. Что это? Элементарная коррупция? Страх перед братками, которые приехали на крутых автомобилях? Почему это было сделано? Надо разобраться с этим.
Ну и возвращаясь к теме милиции, я думаю, что минувший год останется на скрижалях российской истории, как год, когда вы начали реформу этого института, наверное, одного из самых серьезных институтов традиционно, сначала советских, потом российских. И в этой связи возникает вопрос, не завершится ли все это, опасения во всяком случае такие есть, сменой названия. Мы изменим название «милиция» на «полиция». Да и слово «полиция», что греха таить, многим режет ухо. Как вы?
Ну, я на эту тему неоднократно объяснял свою позицию, еще раз с удовольствием это сделаю. Конечно, вопрос не в названии. Вопрос в том, чтобы иметь эффективную правоохранительную структуру. К нашей милиции, к Министерству внутренних дел в целом накопилось огромное количество вопросов. И не потому, что там работают плохие люди. Там есть разные люди. Большинство из них – это все-таки люди, которые каждый день рискуют своим здоровьем, защищая нас с вами. Каждый день, подчеркиваю. Есть там, конечно, и проходимцы, как везде. Но дело-то в том, что наша милиция, ее облик, ее приемы, законодательство о милиции, это все еще оттуда, из советского периода, когда у нас было другое общество, на улицах была другая ситуация, было меньшее количество проблем, меньшее количество возможностей. Поэтому милиция должна соответствовать уровню развития экономики, уровню развития общества. Законодательство о милиции должно быть современным. И милиция должна, на мой взгляд, избавиться от некоторых родимых пятен, которые не лучшим образом ее характеризуют. Именно поэтому я посчитал правильным, чтобы вместе с изменением системы законодательства о милиции, подчеркиваю, это самое главное, вместе с изменением финансирования милиции. Потому что с 2012 года любой лейтенант, который будет служить в милиции или в полиции, будет получать существенно больше денег. Не говоря уже о вышестоящих должностных лицах. Вместе с изменением базы работы, чтобы они были оснащены нормальной техникой, чтобы они работали в нормальных условиях, нужно поменять и символ. И как мне представляется, этим символом является в том числе и название. Потому что милиция — это все-таки в основном, в нашем понимании, еще начало постреволюционного периода, это добровольные формирования для защиты общественного порядка. Профессионалы во всем мире называются полицией. И здесь не должно быть никакой идеологии. Это скорее просто констатация того, что есть. Но подчеркиваю, это не главное. В принципе, законодатель волен поступить, как посчитает правильным. Сейчас этот закон рассматривается и должен быть введен в действие уже практически с начала следующего года, со второго квартала.
Дмитрий Анатольевич, а когда вы сказали о возвращении к забытым формам прямой демократии, вы имели в виду общественное обсуждение закона о полиции?
Не только. Это, кстати, хороший пример был. Что бы там ни говорили, после того, как мы провели общественное обсуждение, было получено огромное количество поправок. Часть из них, конечно, была отвергнута. Просто потому, что она меняла сущностные позиции. Но значительная часть очень важных поправок была интегрирована в закон.
То есть это действительно помогло законодательной
работе? Это действительно помогло. Там появились такие институты, которые, честно говоря, мы не предполагали вводить, включая там всякие интересные штуковины из практики иностранной полиции, как то, там, звонок, например, домой в случае ареста и так далее. Кстати, об этом люди писали. Давайте это сделаем. Я это сделал в своем проекте. Не буду скрывать. Были разные мнения, не все хотели, чтобы это было так. Но я считаю, что наше общество уже дозрело до такого уровня, чтобы у человека, которого задерживают, было право на телефонный звонок. Это, конечно, не должно мешать раскрытию преступлений, но все-таки это дополнительная гарантия его прав и свобод.
Если он браткам позвонит.
Вот об этом и говорили. Вот об этом и говорили, что будут звонить браткам. Но слушайте, для этого есть специальная формулировка. И если есть основания предполагать, что речь идет об организованном преступном сообществе, и звонок будет именно туда, то тогда, конечно, этого допускать нельзя. Если человек звонит домой, значит, это другое дело. Но и потом, знаете, я вам прямо скажу, я все-таки юрист по образованию, и в разных местах бывал, и практику проходил, в прокуратуре, в милиции бывал, неоднократно на всяких разных мероприятиях. Надо тоже учиться по-новому нашим коллегам. Нельзя создавать все стерильные условия. Проще всего что? Законопатить тюрьму и потом выбивать показания. Но мы же понимаем, чем это заканчивается. Дело разваливается в суде. Да. И в результате возникает ощущение, что преступников отпустили. Доказательства надо собирать правильно. Ну вот, но возвращаясь к демократии. Это не только обсуждение законопроектов. Сейчас, кстати, мы обсуждаем законопроект об образовании. Тоже, кстати, огромная тема, которая волнует людей не меньше, чем милиция и правопорядок. Я говорю даже о более широком понимании демократии. Понимаете, сегодня демократия — это не только представительная демократия, когда кого-то избрали в парламент, например, или в законодательный орган того или иного субъекта федерации, но это все-таки непосредственное выражение людьми своего мнения. Вот тот, кто пользуется электронными средствами массовой информации, тот, кто использует глобальную сеть, тот знает. Зачастую мнение формируется в сети. Оно может быть и абсолютно ошибочным, но тем не менее оно формируется. Более того, в ряде случаев люди напрямую выражают свою позицию. И я считаю, сегодня любой политик, кем бы он ни был, президентом или сельским старостой, должен обязательно смотреть за общественным мнением, получать информацию и непосредственно общаясь с людьми, и через всякого рода электронные возможности. Поэтому я думаю, что, может быть, когда мы добьемся уже соответствующего уровня фиксации воли, как говорят юристы, почему бы нет, почему не представить себе, например, даже тех же самых референдумов с использованием интернета. Я уж не говорю о обычном голосовании за того или иного кандидата.
Ну вот, знаете, референдумы, общественные обсуждения, всегда ли вот они хороши? Вот, допустим, речь идет о какой-то стройке. И вот мы, понимаете, начинаем с вами эту стройку обсуждать с привлечением общественности. Вы знаете, в России на квадратный метр, я думаю, первое место в мире она занимает по числу святых мест. Лес шумит, понимаете, пакеты там валяются, значит, на ветках презервативы использованы висят. Любимое место отдыха, святыня, понимаете. Дальше луг. По нему Пушкин вот пробегал за Анной Петровной Кирой. Да, луг. Понятно. Следы остались, понимаете? Тоже трогать нельзя. Где строить дороги, где строить новые здания? Непонятно. Вот не получится, если мы будем каждую стройку так обсуждать, в Китае возникнут новые города, новые дороги, понимаете? Новые сооружения. А у нас будут только дискуссии. Короче, вот не видите ли вы риска в том, что медведевская модернизация будет так же заболтана, как горбачевская перестройка была.
Не любите вы, Владимир Михайлович, нашу общественность.
Обожаю. Ну что, это же пушечное мясо для наших ток-шоу. Ну как я их могу не...
Жестко.
Цинично.
Ну ладно. Значит, без комментариев эту часть. По существу вопроса. Вы знаете, конечно, общественные процессы, они не должны быть деструктивными. И они должны проходить в установленных законом рамках. Это правда. Но с другой стороны, знаете, наши чиновники, да они плевать хотели на эту общественность. Они ничего не слышат и слышать не хотят. Вот вы приводите примеры со стройками. Значит, я понимаю, что вы, наверное, там говорите, скажем, о Химкинском лесе, да. Говорите о чем-то, так сказать, там сходном. Это как раз примеры того, когда все, начиная от правительства и заканчивая местными властями, могли проявить некоторое большее внимание к общественным тенденциям и договориться о том, что будет происходить изначально. Там действительно нет ничего фатального. И сейчас то решение, которое принято, оно, на мой взгляд, вполне сбалансированное. Мы общественность послушали, в то же время не погубили проект, и сам по себе этот Химкинский лес, который может рассматриваться как единое целое, хотя специалисты говорят, что его не существует, он вырастет в своем объеме, потому что на каждое спиленное дерево принято решение посадить 5 новых. То есть, в конечном счете, это все закончилось положительно, на мой взгляд. Но для этого пришлось применять власть. Мне пришлось приостанавливать стройку. А это очень экстравагантное решение. Неплохо бы, чтобы все наши чиновники научились правильным образом договариваться. Но это не значит, что общественность, в самом широком смысле этого слова, должна вести себя абсолютно безответственно. Потому что мы же понимаем, там тоже разные люди. Некоторые денежки принимают за то, чтобы, допустим, мешать тем или иным экономическим проектам. Не буду скрывать, правоохранительные структуры ко мне приходили и докладывали. Говорят, вот за то, чтобы отказаться, скажем, от активной общественной позиции, просят чемодан с деньгами. Я говорю, значит, соглашайтесь. И в этот момент нужно задерживать этих общественников. Потому что такая общественная активность – это преступление. Но в целом я считаю, что власти и общественности, власти и неправительственным организациям нужно научиться правильно друг с другом работать. Ну так во всем мире. Никому не нравится, когда палки в колеса вставляют. А все, естественно, хотят работать без учета общественного мнения. Но в силу того, как сложились традиции, в силу законодательства, у них же умеют работать, и нам надо учиться.
Дмитрий, а вот есть классическая латинская фраза о том, что глаз народа – глаз Божий, но при всем при том, что у государства есть необходимые экономические решения, в том числе, например, повышение пенсионного возраста во Франции, в России или... Но любой референдум понятен на эту тему, он провалится. Поэтому есть вещи, которые, большая аудитория не может осознавать необходимость, вынужденность их. Потому что это касается каждого, и для каждого это в определенной степени дискомфортно.
Референдумы нужно проводить только по тем вопросам, которые отнесены к вопросам, по которым принимается решение на референдуме. По всем вопросам референдумы не проводятся. Более того, есть, как вы правильно сказали, непопулярные вещи, по которым решение принимать надо, а общественное мнение настроено против. Здесь нужно просто объяснять позицию, объяснять людям, почему нужно делать то или иное дело, почему нужно принимать это решение, почему нужно там, допустим, сохранять деньги. Но в любом случае, мне кажется, большая вовлеченность гражданского общества в обсуждение вопросов нашей стране явно не повредит. У нас такие глубокие тоталитарные традиции, что нам еще их изживать и изживать. И пока дергаться по поводу того, что общественность села на шею, мне представляется абсолютно безосновательным. И возвращаясь к тому, что вы так красиво объясняли, Владимир Михайлович, по поводу того, не заболтают ли модернизацию, как заболтали перестройку, я читаю тоже об этом суждение. Знаете, можно заболтать все что угодно, безотносительно к названию. Главное, чтобы люди этого хотели. Ведь почему возник диссонанс в 80-е годы, мы-то с вами это помним. Потому что власть наверху говорила одно, а внизу происходило совсем другое. Вот если будет такой разрыв между позицией власти, между позицией того же самого президента, правительства, партии, допустим, которые принимают решения, и реальными процессами внизу, то тогда провалится и модернизация. И это будет очень плохо. Потому что следующая модернизация, которая будет осуществляться уже, скажем, другими людьми, она будет иметь большую цену. И она будет начинаться с гораздо более низкого уровня. Деградация станет тогда очень серьезной.
Мирович, одной из самых острых дискуссий общественных в уходящем году было обсуждение ситуации по поводу строительства ОХТ-центра. Конечно, самая острая была в Питере дискуссия. Мы активно тоже приняли в ней участие.
Не любите вы «Газпром»,
Константин? На чьей стороне?
Ситуация на стороне тех, кто был против. И на данный момент ситуация, на мой взгляд, благоприятно разрешилась. Вот я хотел бы воспользоваться этой ситуацией и спросить, Дмитрий Алексеевич, какова была ваша роль в принятии окончательного решения?
Это такой вопрос, который требует прямого ответа, видимо. Но вы знаете, я не считаю себя большим специалистом в области архитектурных решений. Некоторые мои предшественники художниками занимались, поэтами. Мне бы не очень хотелось идти по их пути, значит, и соответствующие эпитеты использовать, сами помните, какие. Вот. Но когда речь идет о таком городе, как Петербург, а это не только мой родной город, это все-таки наша вторая столица, очень красивый город, это особое место, все решения должны быть выверенные. И если возникает ситуация, когда значительная часть горожан, причем людей таких титулованных, подготовленных, говорит, это не впишется, ну, поневоле начинаешь думать, впишется, не впишется. Еще раз говорю, я не эксперт, я таких решений не принимал. Это решение городских властей. Сначала эту стройку инициировать вместе с «Газпромом», а потом ее закрыть или перенести, скажем, этот архитектурный объект на какое-то другое место. Это все их компетенция. Но мне пришлось сказать об этом вслух, для того, чтобы привлечь к этому большее внимание, чтобы эти процессы проходили в более цивилизованном ключе, чтобы голос людей был услышан. У президента в этом плане достаточно сильный голос.
Мы заметили. Дмитрий Иванович, на протяжении уходящего года одна из самых острых дискуссий и большая тема, которую вы анонсировали, это борьба с коррупцией, борьба со взятками. Есть, безусловно, известное вам, как юристу, понятие легисломия. А своим коллегам я хотел бы пояснить.
Объясните, да. Потому что да, сейчас все вздрогнули, и те, кто смотрит нашу программу.
Легисломия – это утверждение о том, что принятие законов не может изменить реальность, не может изменить сложившуюся экзистенциальную ситуацию. И не легисломия ли это? Что нужно сделать, чтобы победить сложившуюся прискорбие в ментальности и в столетиях российскую коррупцию?
Ну, тема для меня такая достаточно актуальная, потому что я на эту тему стал рассуждать, если вы помните, некоторое время назад, когда сказал, что Россия больна пренебрежением к праву. И это сложилось не сейчас, не при советской власти, это сложилось еще много веков назад. Вот так было устроено наше общество, что веры в закон, в суд особой не было никогда. А наоборот, вера была только во что? Только в хорошего царя и в силу. Это неправильно. Мы должны сделать все, чтобы поднять авторитет закона. Чтобы люди соблюдали закон не из-за страха, а потому что неприлично его нарушать. Именно на этом основана система общественных отношений во всех цивилизованных обществах. И в этом случае тогда эта болезнь исчезнет. Если у меня какая-то сильная таблетка от этого, я вам прямо скажу, нет. Терапия должна быть растянута, потому что хирургическими методами здесь ничего не сделать. Надо работать, надо объяснять людям, почему правильно соблюдать закон, почему это проще, чем его нарушать. И самое главное, нужно, чтобы государственные служащие давали примеры правильного поведения. Конечно, если люди смотрят, что коррупция проткнула все общество, все государство, значит, что бы там мы ни говорили, это воспринимается как болтовня. Значит, они наверху болтают, а у нас взятки тянут. Значит, поэтому это не только прививка к законопослушному поведению, но это и применение силы. Силы какой? Силы государства. У нас в прошлом году было уже довольно много дел по коррупции. В этом году приблизительно 1000 человек, вот на сентябрь месяц, по-моему, были посажены в тюрьму за получение взятки. 1700 за то, что они взятку давали. Взятка получателя поймать зачастую труднее. Значит, из них около 2000 это сотрудники правоохранительных органов. Все. Милиция, прокуратура. Я посмотрел, даже 18 человек, по-моему, из судебной системы. Хотя она очень закрытая. И действительно, в этом смысле судьи всегда обладают особым качеством, иммунитетом. Тем не менее, значит, эти процессы идут и в отношении судейского корпуса. Это очень важно. Потому что уже около 3000 уголовных дел с перспективами, очень высокими перспективами посадок, это все-таки знак. Конечно, наши люди самоотверженные зачастую. Их эти примеры не вдохновляют. Значит, поймают, но не меня. Значит, черт с ним, значит, посижу пару лет, зато дети будут обеспечены. Но все-таки эти примеры должны действовать. И наказание должно быть суровым. Но вот мы изменили там целый ряд законодательных актов. Я поддержал идею ввести кратный штраф за взятку. Причем в ряде случаев это может быть 100-кратный штраф. И если взятка даже относительно небольшая по российским меркам, там, скажем, 30 тысяч рублей, там, эквивалент 1000 долларов, то когда это уже 100 тысяч или 3 миллиона, это уже серьезные деньги. Но у нас-то берут и другие деньги.
Это получается, что вы полагаете, что жадность сильнее страха?
Ну, в общем, где-то этот момент должен приниматься во внимание. Потому что люди думают и о своем материальном положении. Это очевидно абсолютно. Одно дело просто, когда тебя поймали, ты посидел несколько месяцев в тюрьме, а потом тебя выпустили. А другое дело, когда есть карательная санкция, и, допустим, то или иное имущество, которое обнаружат, оно может быть подвергнуто такому взысканию. Или потом платить будешь всю жизнь.
И в развитии темы коррупции, пожалуй, самым драматическим происшествием этого года были события в Кущевке. И в России, в разных местах, в общем, мы знаем по этому году немало таких населенных пунктов, точек, где наши граждане практически зажаты, с одной стороны, между криминалитетом и чиновниками, с другой стороны, где образуются такие устойчивые объединения, которые душат, давит практически наших сограждан, потому что после Кущевки была еще история в Гусь-Хрустальном, арест мэра Энгельса. Как с этим бороться, Дмитрий Анатольевич?
Очень важная тема, хорошо, что вы ее затронули, потому что мы все помним 90-е годы. Ну вот я тогда не работал ни в правительстве, ни в администрации. Я жил в Петербурге. И у многих из нас возникало ощущение, что наверху, на федеральном уровне, зачастую концентрируются разные люди, в том числе преступники. Они проникали в Государственную Думу, они проникали в другие органы власти. Я считаю, что за последние годы нам удалось серьезно почистить все-таки федеральный уровень. Да, есть преступность, есть коррупция, но откровенно криминальные элементы все-таки они отрезаны. А вот на территориальном уровне, на муниципальном уровне еще очень большое количество людей, которые живут совершенно по другому кодексу. И там нужно проводить, по сути, чистки. не так, конечно, как это происходило, может быть, в преснопамятные времена, но нужно отсекать таких людей от власти. Они иногда имеют значки и партбилеты самой выдающейся нашей политической силы. Это не значит, что, допустим, правящая партия или какие-то другие партии должны закрывать на это глаза. Надо, наоборот, их разоблачать, показывать их и выгонять. Это будет способствовать авторитету партии. Поэтому, возвращаясь к этой проблеме, это проблема ответственности властей, региональных властей и местных властей. Знаете, когда я начал разбираться с ситуацией вокруг Кущевского этого самого района, то меня поразило то, что была какая-то ватная ситуация. Мы ничего не слышали, мы не знаем. Или наоборот, мы говорили, а правоохранители на это не реагировали. Правоохранители то возбуждали уголовные дела, то их прекращали. В зависимости от того, кто, видимо, зайдет в какой кабинет. Газеты об этом писали, и ничего не происходило. Так вот, именно поэтому сами губернаторы, кстати, обратились ко мне с просьбой. Говорят, издайте такой указ, чтобы ни мы, ни правоохранительные структуры не могли отъехать. Сказать, знаете, у нас ушки закрыты, мы ничего не слышали. Или наоборот, мы говорили, предупреждали всех там, милицию предупреждали, прокуратуру, а они ничего не сделали, поэтому взятки гладкие. Вот теперь пусть каждый месяц собираются и слушают друг друга под протокол. Есть какая-то ситуация типа Кущевской, есть подозрение, что там банда работает. Отразите это все, а там уж мы разберемся. И если кто-то не предпринял соответствующие реакции, если она не последовала, тогда будем прямо увольнять тех, кто это сделал. А тех, кто просто закрыл на это глаза, допустим, по корыстным соображениям, их, конечно, нужно сажать в тюрьму. Но там следствие не закончено. Я уверен, что там помимо разборок, собственно, с бандитами, необходимо разобраться со всеми правоохранительными структурами, которые там работали. Очевидно абсолютно, что это не просто близорукость, это коррупция. И эта коррупция там носила системный характер. К этому вернемся еще.
Дмитрий Анатольевич, я помню, как вы очень широко и полно осветили проблему жилищно-коммунального нашего хозяйства, поэтому я, если позволите, вас о ЖКХ не буду спрашивать. Как я скажете? Вас спрошу об МБХ, о деле Ходорковского.
Заход интересный.
О деле Ходорковского. А вот вы знаете, он мне напоминает сейчас портрет Дориана Грея нашего российского бизнеса. То есть все бизнесмены творят примерно то, в чем обвиняют Ходорковского. Но паяют все только ему, да вот его, еще его подельнику Лебедеву. Скажите, пожалуйста, вот не слишком ли жестко жернова нашей судебной системы перемалывают судьбы этих людей? Что вы думаете об этом, как юрист и как человек?
Давайте я сначала скажу, что я думаю об этом как президент. Так вот, как президент об этом я думаю следующее. Что ни президент, ни любое иное должностное лицо, состоящее на государственной службе, не имеет права высказывать свою позицию по этому делу или по какому-то другому делу до момента вынесения приговора или обвинительного, или оправдательного. Это совершенно очевидно. Что же касается моей позиции как юриста, не по этому делу, подчеркиваю, а вообще в целом по ситуации, то знаете, юристы действуют в пространстве возможного. И правоохранители. Значит, если есть доказательства того, что и другие лица совершали сходные преступления, то тогда где эта база? Где эти возбужденные дела? И тогда действительно за, допустим, сходные преступления должна следовать ответственность. Потому что по одному из эпизодов такая ответственность уже последовала. Я сейчас говорю только о текущем деле в суде. Так вот, если эта база есть, мне бы хотелось, чтобы ее достали, принесли и сказали. Там, мне или, допустим, Дмитрию Анатольевичу, или генеральному прокурору, что, наверное, правильнее, по понятным причинам. Значит, вот есть доказательства того, что такие-то крупные бизнесмены, представители нашего бизнеса, совершали вот такие-то преступления. Давайте дадим этому ход. И вот если в этом случае никакого движения не будет, тогда вы правы. Тогда это избирательное правосудие. Но я пока таких доказательств у себя на столе не имею. Хотя я не прокурор, а все-таки гарант Конституции. Но я имею право дать поручение прокурору разобраться. Поэтому, если они у меня появятся, я такое поручение дам. Это вопрос конкретной доказательственной базы. А все остальное – это суждение. Значит, очевидно, что во всех странах, во всех обществах не все преступники сидят в тюрьме. И не все подвергаются ответственности. Это вопрос доказательств. Несите, будем работать.
Дмитрий Ильич, а в Москве и, в общем, во всех крупнейших российских городах на протяжении последнего года почти ежедневно гибнут люди от применения травматического оружия. Вот когда вы видите это по телевидению или в интернете, не возникало у вас в течение уходящего года желания запретить травматы полностью или...
Возникало, конечно. И более того, все эти процессы, которые сейчас идут в Государственной Думе, они были инициированы мною. Я еще, наверное, почти год назад этой темой озаботился и давал поручение министру внутренних дел подготовить соответствующий законопроект. Сейчас этот законопроект проходит через Государственную Думу. Он направлен на ограничение применения травматических средств. Они будут в большей степени приравнены к огнестрельному оружию. Потому что очевидно, что при использовании этих травматических средств ближнего расстояния они способны причинять летальный эффект. И в этом смысле их оборот не должен практически отличаться от оборота от других летальных средств поражения. Есть возможность вообще запретить их хождение. Нужно это взвесить. Потому что если посмотреть на текущую криминологическую ситуацию, то несмотря на то, что эти случаи на слуху, конечно, к сожалению, гораздо больше преступлений у нас совершается с применением огнестрельного оружия, с применением ножей и иных подручных средств. Но эти преступления на виду. И просто появился отдельный класс преступления. Человек, который положил в карман такой псевдомакаров, в котором заряжены вот эти травматические средства, он чувствует себя чуть ли не ковбоем. И это уже не оружие самозащиты, а оружие нападения, оружие угрозы. Поэтому это, конечно, вопрос воспитания и вопрос правового регулирования. Значит, сейчас эти решения будут приняты, будет мало, придется запретить вообще.
То, что опасность, на мой взгляд, заключается в том, что человек, с одной стороны, чувствует себя ковбоем, а с другой стороны, он чувствует, что убить-то не должен убить, и поэтому это не смертельно опасно.
Пониженный для него. Порог возникает, это правильно. И поэтому, кстати, в законопроекте много говорится о том, что все-таки должны быть полноценные курсы, который проходит человек при получении разрешения на владение таким оружием. Это оружие. Это не просто финтифлюшка, которая в кармане лежит, и которой можно похвастаться. Вон какая она красивая. Иностранные всякие образцы привозят. Вообще, я даже не знаю, надо ли это, чтобы, так сказать, имело хождение в нашей стране. Так что разберемся с этим. Да.
Вы ведь лично следите за всеми резонансными преступлениями, громкими.
Я обязан это делать.
По-настоящему. И не возникает ли у вас зачастую ощущение противоборства силовых структур? Скажем, следственный комитет, который начинает конфликтовать с прокуратурой. Прокуратура, которая конфликтует с милицией. И все это иногда создает такое достаточно вязкое, непростое ощущение, в том числе и у тех, кто со стороны наблюдает за этой ситуацией.
Так скажу. Конфликты конфликтом рознь. Почему во всем мире есть не одна служба, спецслужба, да, а несколько, как правило, в крупных странах? Почему разные правоохранительные структуры занимаются соответствующей деятельностью? Именно для того, чтобы они, что называется, ловили мышей. Где-то, пардон, и приглядывали друг за другом. Это конкуренция. Человеку она свойственна. Но это должно все проходить в законодательных рамках. Именно поэтому прокуратура должна надзирать за следствием. И следствием, которое сейчас выделяется из прокуратуры, по моему решению, и следствием, которое пока остается в милиции, в Федеральной службе безопасности, в некоторых других структурах, где есть следствие и дознание. С другой стороны, конечно, если это все превращается в сведение счетов, в брос компроматов, в личный пиар, когда на перегонки там кто-то вылазит на камеру и говорит, вот мы приняли решение, а они мерзавцы взяли и отпустили. Это неправильно. И за это надо наказывать. И я надеюсь, что сегодня некоторые мои коллеги по правоохранительному цеху об этом услышат. Вести себя нужно корректно. Но с учетом того, что обсуждают не только взаимоотношения внутри правоохранительного цеха, внутри правоохранительной корпорации, но обсуждают и ситуацию в СМИ, мне бы хотелось для того, чтобы немножко вас заставить пообщаться друг с другом, вам вопрос задать. Знаете, он такой тоже довольно резонансный, потому что я смотрю за тем, как обсуждается в интернете ситуация в средствах массовой информации. Не так давно прозвучал целый ряд упреков в адрес электронных СМИ, прежде всего каналов, в том, что они фильтруют информацию, в том, что они не дают правды, в том, что у них есть специальные такие решения о том, чего показывать, чего не показывать. А из-за этого, несмотря на то, что у нас прекрасное телевидение, и смотрите, его действительно интересно. Новостная лента, она убогая. Не показывают того, что должны показывать. Стало быть, нет свободы слова. Вот есть что сказать на эту тему?
Да, конечно, есть. Я думаю, что вообще, вы знаете, вопрос о свободе, он очень такой вопрос интимный. Вот если человека спросить, свободен ли он, вы знаете, но это все равно, что спросить его, счастлив ли он, понимаете, счастлив ли он в любви. Мне кажется, что свобода – это внутреннее ощущение. И это вот, на этот вопрос может ответить каждый, кто работает в СМИ индивидуально. Вот я, как тоже работник СМИ, могу вам сказать, что я всегда был свободен, когда работал в СМИ. И на телевидении, и когда я работал на радио «Свобода», я тоже был свободен. Хотя, знаете, у американцев не забалуешь, там строго.
Все то есть очень. В «Газпроме» баловаться можно?
Да, конечно, в «Газпроме» совсем другая обстановка. Что же касается вот этого вопроса, вы знаете, есть редакционная политика. И, безусловно, эта редакционная политика, она может обсуждаться. Но это не вопрос свободы. Потому что делать телевидение, делать творчество, быть в опасных местах, рисковать могут только свободные люди. То есть я считаю, что, понимаете, степень свободы, об этом, конечно, можно судить каждому. Но без свободы не могло бы быть такого телевидения, которое есть у нас.
Понятно.
А вы что? Дмитрий Ильич, я считаю, что свобода на телевидении ограничена. Она ограничена законом. Она ограничена представлениями о морали и нравственности. Ограничена сотрудничеством с властью, ограничена сотрудничеством с общественными структурами. Она ограничена субъективностью вот людей, не только нас, руководителей каналов, а огромного количества людей, которые делают телевидение. Но и я понимаю характер претензий, но тем не менее, телевидение, которое не ограничено диктатурой, не ограничено цензурой, и в этом плане, я думаю, что современное российское телевидение ничем не отличается по степени ограничения свободы от телевидения крупнейших демократических стран.
Я думаю, что уровень свободы всегда соответствует времени, тому историческому периоду, который переживает страна. Я считаю, что сейчас один из самых высоких уровней свободы за всю историю нашего телевидения, и мне, в общем, есть с чем сравнивать. Я работал на советском телевидении, я работал на НТВ, которое сейчас возглавляет Владимир Михайлович в 90-е годы, сейчас возглавляю государственный крупнейший холдинг. Знаете, просто в качестве такого примера, я очень хорошо помню 90-е годы, когда вот Геннадий Андреевич Зюганов не даст соврать, он годами не мог появиться на телевидении.
Другой пример. В проскрипционном списке.
Другой пример. Я не хочу говорить о политиках более мелкого, скажем так, эшелона, но выдающиеся деятели нашей культуры. Солженицын. Много лет. Наталья Дмитриевна Солженицына, не даст соврать. В течение, по крайней мере, 3 лет ему был жесточайшим образом запрещен в самые либеральные времена доступ на телевидение. Это был Солженицын. Я, к слову сказать, ничего не хочу сказать плохого про 90-е, как это происходит сейчас, потому что, знаете, власть была как в тот момент, как воробей на ветке. Ветер сильно дует и вообще может снести абсолютно все. Но, тем не менее, надо смотреть правде в глаза. А если говорить о свободе, то, мне кажется, 2 принципиальных момента. Прежде всего, свобода – это свобода журналистов, которые обеспечивают информации, телевизионной информации из горячих точек от Цхинвали до Багдада не только Россию, но и весь мир. И это свобода телезрителей. Еще один принципиальный момент. Если 10 лет назад, когда мы привели в Россию канал Евроньюз, потом появился канал «Россия-24», это все прямоэфирные каналы, после ваших решений через 2-3 года в России будет 20 телевизионных каналов. Это совершенно иной уровень свободы. Поэтому я говорю, свобода, она соответствует времени и тому периоду, который переживает страна. И для нашего времени, я считаю, что, честно говоря, это мы все читаем, что пишут, и как зачастую оценивают телевидение. Многие оценки считаю, если не большинство, высокомерными. Потому что все-таки это тяжелейший труд большинства людей. И обидно бывает именно за тех, кто в этот момент находится в горячих точках, в поле и обеспечивает всех принципиальной информацией важной.
Ну, раз уж я вас спровоцировал на такую дискуссию, мне кажется, это полезно. Я тоже два слова скажу. Значит, на мой взгляд, правы, конечно, вы все, и в то же время это ваша личная авторская позиция. Ощущение свободы действительно у каждого индивидуально. Это абсолютно правильно. Я недавно, выступая в Питере, сказал, что мы можем считать себя развитой демократией только тогда, когда каждый человек скажет себе: «Я свободен». Если есть люди, которые считают, что они не свободны, мы не можем так относиться к тем политическим успехам, которые достигли. Свобода действительно дана нам в ощущениях. Но при этом есть законы жанра и есть законы государства. И в этом смысле вы все абсолютно правы. Эти законы действуют не только в России, они действуют везде. Но чего, на мой взгляд, не должно быть, так это пропасти между, условно говоря, перечнем важных событий, которые формируются в жизни, и перечнем тех событий, которые показывают новости. Здесь могут быть разные оценки. Для кого-то, скажем, WikiLeaks – это событие номер один. А для кого-то сосульки, которые копятся в городе – это событие номер один. А для кого-то подписание СНВ. Сами каналы должны давать приоритеты. Что важнее, что менее важно. Потому что иногда я слышу упреки, почему они не показывают это сразу же. Это вопрос редакционной политики, что вам кажется более правильным. Но повестка дня, перечень новостных событий, если он в течение, допустим, суток формируется, он, конечно, не должен иметь драматического разрыва с интернетом, с другими средствами массовой информации. Но, на мой взгляд, именно так это сегодня и выглядит. Ну, если вы не возражаете, то мы можем вернуться к прежнему порядку. Не я вас буду спрашивать, а вы меня.
Хорошо.
Хотя я могу продолжить.
Для того, чтобы, как вы сказали, не было пропасти в нашем разговоре, вопрос о министре обороны Сердюкове.
Очень много. Вздрогнул Анатолий Эдуардович.
Да. А вопрос такой. С одной стороны, очень много было сделано в минувшем году для материально-технического обновления армии. Да, расходы в полтора раза выше, чем были до этого. Но очень много, скажем так, непонятных вещей, которые заставляют задать вопрос, а не чудит ли министерство. Скажем, прекращение приема в высшие военные учебные заведения. Очень резонансная история. Как бы вы это прокомментировали?
Вы знаете, прокомментирую абсолютно серьезно. Я считаю, что министерство работает много. Безусловно, как любое очень большое министерство совершает ошибки, но в целом реализует ту политику, которая установлена верховным главнокомандующим, то есть мной. А эта политика заключается в том, чтобы создать дееспособную армию. Наша армия, как и милиция, к сожалению, до сих пор во многом советская. Не потому, что советская была плохая, время было другое. Размер страны был другой, задачи были другие. Надо отреформировать армию. Реформа армии – это изменение численного состава, уменьшение количества офицеров и увеличение заработной платы. Радикальное увеличение заработной платы. Потому что, по сути, мы выходим на такую заработную плату, на такое денежное довольствие офицера, которое абсолютно сопоставимо с развитыми экономиками. У нас лейтенант будет получать с 2012 года 50 тысяч рублей. Это только самое начало. А тот, кто командует подразделениями, 150-180 тысяч. Это деньги, которые сопоставимы с самыми развитыми вооруженными силами. То же касается жилья. Огромнейшая программа. Но ведь давайте смотреть правде в глаза. Но в прежние годы никогда жильем для офицеров не занимались. У офицеров была хорошая зарплата. Я помню, как я еще заканчивал университет. Мне говорили, может, тебе там, в армию пойти, сразу 250 рублей будешь получать. А потом глядишь, там полковником станешь, будешь там 500 получать. Да, зарплата хорошая. А жилье? Если ты попал куда-нибудь на точку, и будешь всю жизнь там. Да. Без жилья, без всего, вообще, в общаге где-то. Впервые за это взялись. Только за два года почти 100 тысяч квартир передаем офицерам, которые увольняются. И эта программа будет закрыта за ближайшие два года, потому что после принятия решения еще некоторое количество офицеров высвобождается. Служебным жильем всех обеспечим, как договаривались. Ну, конечно, ряд процессов болезненный. Мы сокращаем людей. Соответственно, у нас сжимаются определенные возможности. Меньшее количество подразделений для того, чтобы были более эффективные меры предприняты в войсках, для того, чтобы армия была более эффективной. Поэтому в высших учебных заведениях наступила вот эта пауза. У нас огромное количество офицеров выходило из высших военных заведений, училищ, университетов. И потом, по сути, пополняло ряды безработных. Либо просто отсиживало время для того, чтобы дождаться увольнения из вооруженных сил. Я, знаете, недавно встречался с офицерами. Я говорю, ну как дела? Он говорит, ну вот высвобождение довольно приличное. Говорит, ну честно вам скажем, остались самые подготовленные. Те, кто реально любит вооруженные силы, кто хочет служить. А те, кто случайно попали, они увольняются, но увольняются не в никуда. Они увольняются с квартирами, с пособиями. Их переподготавливают. Именно поэтому сейчас взята вот эта пауза в два года на подготовку офицеров. Значит, как только соответствующий период закончится, набор в высшие военные заведения будет восстановлен в меньших объемах. Но мы должны исходить из реального размера армии. А армия у нас будет того размера, который полностью соответствует нашим задачам, нашей территории и нашему населению.
Дмитрий Ильич, вы сейчас упомянули Wikileaks. Мировое телевидение и пресса сделали интернет-ресурс Wikileaks главным информационным брендом этого года, это безусловно. Как вы к этому относитесь?
По-разному отношусь. На самом деле, что-то любопытно, что-то вызывает удивление.
Не боитесь Wikileaks?
Ну, я-то чего мне бояться-то? Это пусть сотрудники Госдепа боятся. Слушайте, если бы я боялся того, что обо мне пишут, то я бы никогда не залез в интернет, не смотрел бы телевидение, потому что тот, кто принимает на себя обязанности вот такие, он должен понимать, что доброе слово все-таки не так часто звучит в адрес властей. И это, наверное, оправдано, потому что власть, еще раз повторяю, должна мышей ловить, должна действовать. Вот, поэтому этого я уж точно не боюсь. А что касается самих последствий, знаете, для каких-то, может быть, отношений между американцами и теми или иными странами, это имеет значение. Для наших отношений с Америкой никакого значения не имеет. Во-первых, потому что мы и так понимаем, кто приблизительно чего там говорит и пишет. Причем, как правило, эти источники что? Газеты и телевидение.
Открытые источники,
которые другими словами изложены. Поэтому ничего здесь нового нет. Я, знаете, вспоминаю историю советского периода про одного советского дипломата, который, став послом в одной из европейских стран, был удостоен аудиенции у королевы. Значит, и когда до него дошла очередь, и он пишет телеграмму. Значит, королева задала мне вопрос по поводу диссидентов. Вынужден был отдернуть королеву. Вот это приблизительно то же самое. Значит, это показатель того, какие мы крутые, значит, как мы всем миром заведуем, как мы всех расставляем по местам. Поэтому это очевидная вещь. Тем более, я уже говорил, в общем, есть законы жанра. Мы тоже пишем разные вещи, значит, каждый имеет право на минуту славы, в том числе и послы, и другие дипломатические работники.
Дмитрий Ильич, а мы уже упоминали о летних пожарах. Ну, Это реально был глобальный катаклизм. Последний раз был такой близкий к такому около 40 лет назад. А какие уроки российская власть извлекла из этой ситуации?
Несколько уроков. Первое. В любой ситуации нужно помогать людям. Люди ни при чем. Люди пострадали. А близкие у многих погибли. Поэтому в этой ситуации власть, как мне кажется, сделала многое. Сделала, может быть, то, чего не делают в других странах. Мы практически всех уже обеспечили жильем. А это все-таки тысячи людей. Причем это жилье, давайте правде в глаза смотреть, оно гораздо лучше, чем то, что они имели. Во-вторых, были выплачены деньги. Всем миром откликнулись на беду. Школы восстанавливаются, спортивные сооружения. Поэтому нужно обязательно быстро реагировать на проблемы. Урок номер два. Как реагировать? Вот здесь есть вопрос. У нас нет механизмов, которые позволяют быстро принимать решения о выплатах, помимо непосредственных компенсаций из бюджета. А вообще-то во всем мире это не так. Недвижимость должна быть застрахована. Тогда и выплаты могут быть очень большими, огромными. И с другой стороны, в этом случае не бюджет используется, а фонды страхования и перестрахования. Это цивилизованный путь. Нам пора об этом подумать. Я все поручения дал, жду от правительства ответа. Как будем действовать дальше? Потому что, знаете, но мы все понимаем, от аномальных температур никто не застрахован. Гореть может. Другое дело, что, и это третий урок, власти все, не только федеральные, но и региональные, прежде всего, и муниципальные, должны ответственно относиться к своим обязанностям. Если начинает гореть, пусть даже очень далеко, надо, пардон, окапываться. Надо делать полосы отчуждения, минерализованные полосы, так называемые. Надо людей вооружать. В некоторых случаях ничего же этого не было. Сидели просто в небо, смотрели, там, откуда огонь прилетит, и все. Это проявило слабость муниципального управления, если уж по-честному, и территориального в ряде случаев. Это еще один урок. Ну и, наконец, последний урок. Надо вкладывать деньги в оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. У нас и так сильный МЧС, но с учетом масштабов страны, с учетом того, что эти события происходят в других местах. Вон, посмотрите, что у наших там, коллег происходило некоторое время назад. В том же самом Израиле буквально за один день погибло почти 50 человек. И ничего сделать не могли, пока мы им самолеты не прислали. Просто потому, что нет таких сил МЧС. При том, что полицейские силы у них, как известно, выдающиеся. Надо инвестировать в эту инфраструктуру, инфраструктуру чрезвычайных ситуаций. Потому что Россия страна огромная и очень сложная.
А лесной кодекс будет изменен?
Конечно. Значит, все поручения даны, сейчас готовится новая версия.
Дмитрий Анатольевич, ну вот очень сильно пострадало от засухи, от неурожаев наше сельское хозяйство. Ведь действительно, вот те люди, которые работают на земле, они только вот отправились там от, на генетическом, может быть, даже уровне, от последствий там коллективизации, продразверсток, встали на ноги. И вот такое, в общем-то, достаточно глобальное несчастье. Вот скажите, пожалуйста, уцелеет наш сельскохозяйственный производитель, уцелеет село?
Самому страшно жалко просто было. Я вот за годы работы в правительстве, прежде всего, когда этими нацпроектами занимался, как-то по-иному стал деревню ощущать. Я все-таки городской житель, а много занимался сельским хозяйством, как один из руководителей правительства. Это очень помогает. Всем, кстати, рекомендую в своей жизни пройти такой эпизод. Где-то поработать в деревне, в том или ином смысле. Так вот, мы много вложили денег. Прекрасные условия создали, кредиты выдавали. И в результате вот этой аномалии у нас, значит, по сути, треть урожая погибла. Собрали всего 60 миллионов тонн. Сейчас вынуждены заниматься интервенциями. Только что было принято решение, там больше миллиона тонн мы интервенции решили сделать. Оказали поддержку 25 тысячам хозяйств. 25 тысяч хозяйств получили деньги в общем объеме, там, по-моему, 35 миллиардов рублей. То есть мы, конечно, поддержали сельхозпроизводителя, но все равно страшно жалко, потому что набрали очень хороший темп. Я вот, знаете, иногда летаю на вертолете, когда на территории страны летишь, там, ну, допустим, та же самая Белгородская область, ну, просто гордость какую-то испытываешь. Просто, извините, как у них там. один животноводческий комплекс рядом с другим. Все чистенькое, новое, классное. Просто, и вот, конечно, этого нельзя потерять. У нас треть страны живет в деревне.
Не потеряем?
Не потеряем. Но забывать об этом нельзя. Дело даже не только в аномалиях. Просто нельзя расслабляться, нельзя думать о том, что деревня будет жить сама по себе. Во всем мире правительство, государство всегда смотрит за состоянием дел в деревне.
Возвращаясь к тому, что точно останется на памяти в минувшем году, беспрецедентно много сменилось руководителей субъектов федерации, губернаторов. Ушли, были отставки президента Татарстана, Башкортостана, Калмыкии, губернатора Ростовской области. Причем все это руководители, которые правили в своих областях практически десятилетия. Но, наверное, не покривим душой, если скажем, что самая громкая все-таки была отставка московского мэра Юрия Михайловича Лужкова. И вот сейчас уже, возвращаясь к тем событиям, все-таки в той отставке чего было больше? Отпуск во время летних пожаров и по-настоящему драматической ситуации в Москве, которая сложилась. Неукротимая предпринимательская активность жены московского мэра. Вот сейчас, по прошествии времени, не могли бы сказать все-таки, что в этом, как вы оцениваете это сейчас, и чего было больше в этом важном, конечно, событии?
Внимание к Москве. Знаете, нужно делом заниматься, а не пиаром личным и политическими разводками. Обязанность любого руководителя нашей большой страны, любой территории, следить за самой территорией. Мы Москву все знаем и любим. И те, кто живет в Москве, и те, кто сюда приезжает отдыхать, в этом городе колоссальное количество проблем. Коррупция, невиданные масштабы. Даже для более чем 10-миллионного мегаполиса. Невиданные масштабы. Пробки на дорогах. Транспортный коллапс, по сути, периодически создается. И не только из-за того, что президент или премьер на машине проехали. Условий нет для того, чтобы нормально городское хозяйство работало. Понатыкали здания непонятно где и как. Бездумно, к сожалению. Конкурентная среда. Но где это видано вообще? Пробиться нигде почти невозможно. Нет конкуренции. Все подряды и тендеры. Кто выигрывает? Кто выиграл до последнего времени? Тот, кто за счет своих недюжинных предпринимательских способностей доказал свое право заниматься этими вопросами. Самые талантливые предприниматели, как говорил бывший мэр Москвы. Но мы знаем, как такие решения принимались. Всему этому нужно было положить конец. И я надеюсь, что новый мэр будет работать по-другому. Он человек дела, работоспособный человек, без звездной болезни, не стремящийся к личному пиару и политической конкуренции. Делом надо заниматься. Пусть вкалывает. Вот таковы были причины.
Спасибо.
Дмитрий Анатольевич, а вот легко вам подыскивать новых губернаторов, новых глав регионов? Вот не проще ли вернуть все к естественному отбору? Проводить выборы региональные и, собственно говоря, смотреть, кто на них кого съест.
Ну, смотри, ты всегда интереснее, согласен. А вопрос в том, будет ли это естественный отбор или не вполне естественный, а чудовищный.
Противоестественный.
Противоестественный, да. Ведь в чем проблема? Мы с вами сейчас о демократии много говорили. Не всякие демократические методы хорошо работают. Вы мне говорили о том, что можно общественные институты использовать вопреки национальным интересам. Можно и демократически использовать, к сожалению. Поэтому та система наделения полномочиями губернаторов, которая сложилась, на мой взгляд, она для текущей ситуации в нашей стране абсолютно оправдана. Почему? Потому что наша страна очень сложная. Потому что она федеративная, причем это национальная федерация. И мы действительно, ведь, ну, давайте честно скажем друг другу, ну чуть не развалились на части. Это абсолютная правда.
Да.
И в том числе из-за эгоизма региональных властей. Я никого сейчас даже называть не буду. Все знают. Поэтому нельзя этого допустить. Я уже как-то рассуждал на эту тему. Там, сгоряча сказал, лет через 100. Ну, может, не через 100. Но во всяком случае, в текущей исторической перспективе, на мой взгляд, необходимо сохранить единство управления государством, когда все находятся в единой исполнительной вертикали. Президент, правительство, руководители территорий. Муниципальное самоуправление отдельно, но в то же время должно быть рядом. Вот только из этого надо исходить. Я за годы своей работы, вот в новой должности, в должности президента, поменял 1/3 корпуса губернаторов. Я считаю, что это нормально, это объективно. Должны приходить новые люди. Людей у нас хороших много и талантливых. При этом каждый губернатор должен понимать, у него есть 2, максимум 3 срока для того, чтобы доказать свою кредитоспособность, для того, чтобы показать, на что он способен, как он способен помочь людям, как он может изменить жизнь. Во-вторых, люди должны понимать, что нельзя работать бесконечно. Ну, нельзя работать бесконечно. Нужно в определенный период принимать решение о том, чтобы отдохнуть, пойти и дать дорогу. И нужно думать о том, как к тебе относятся люди. То, что сейчас такая система наделения полномочиями, это не значит, что губернатор абсолютно забыл про людей. Он должен прямо общаться с ними. А при принятии решения о пролонгации полномочий или о прекращении полномочий, я, кстати, говорил об этом, и еще раз хотел бы сказать. Если утрачу кому-то еще доверие, придется также уволить. Абсолютно точно. Никаких сомнений быть не должно. Это не разовая вещь. Это институт, который должен работать. Так вот, если губернатор не общается с людьми, это сказывается на его рейтинге. И это тоже должно приниматься во внимание. Если губернатор имеет низкую популярность, если имеет так называемый антирейтинг, он не должен переназначаться. Поэтому эта система работает. Не идеально, но работает. А людей у нас талантливых много. И партия помогает в этой ситуации, потому что они людей ищут и предлагают. Что-то... Возникла пауза.
Да. Нет, пауза, собственно, не возникла. Хотел спросить вас, как вы отнеслись к реакции на... японская реакция на ваше посещение Курил?
Да я как? Я нормально отнесся. У меня ничего не изменилось. Это... По-моему, японцы сильно напрягаются.
Посла отозвали.
Отозвали,
да. Но мне искренне жаль, что я, по сути, способствовал прекращению его политической карьеры на какое-то время. Я не знаю, что он дальше будет делать.
Харакири. Вот.
Но мы к этому не стремились. Значит, я напомню, что все острова Южно-Курильской гряды – это территория Российской Федерации. Президент туда может ездить. А то, что до меня никто не ездил, ну так получилось, далеко они находятся, это правда. Но это, тем не менее, наша земля, мы должны там принимать все необходимые решения, обустраивать Курилы, делать так, чтобы там люди жили по-человечески. Я им это лично обещал. И после этого направил уже Шувалова туда, он туда слетал и продолжает эту работу. И другие туда поедут. Но это не значит, что мы не готовы работать с нашими японскими коллегами. Пожалуйста, мы готовы реализовывать совместные экономические проекты. Мы готовы учитывать те или иные исторические вещи, которые были на Курилах. Это правда. Значит, мы готовы с ними работать. Но это не означает, что мы должны отказаться от Курил, как от нашей земли. Значит, и это твердо должны понимать наши партнеры.
А почему все-таки такая была острая реакция? Может быть, вот японцев смутило, что мы вот так полюбили суши, там, сашими, саке, гейшам относимся с интересом? Может, они решили, что под эту сурдинку можно...
Ну, тяга к японской культуре у нас действительно очень серьезная, начиная от кухни и заканчивая поэзией. Но мне кажется, это должно радовать наших японских друзей. Значит, это добавляет им популярности и соответствующие доходы создает. Мне кажется, им нужно просто немножко переосмыслить восприятие России и тех же самых Курил. Ничто так не сближает, как совместные экономические проекты. Можно подумать о создании единой экономической зоны, зоны свободной торговли. Там все деньги будут зарабатывать. Там будет особая микросреда, туда будут приезжать люди работать, будут приезжать подданные Японии, будут и исторические места посещать, будут работать там. Вот это, мне кажется, правильно. И об этом я сказал своему коллеге, премьер-министру Японии Наото Кано, пригласив его в Российскую Федерацию.
Дмитрий Владимирович, память избирательна, и люди редко вспоминают о том, что какой был свет, звук, запах во время какого-то события, которое произошло. Вот, но я точно знаю, что одно событие этого года я запомню по свету и звуку. Но я думаю, что вы пережили его острее. Как вы узнали, что разбился борт ВВС-1 Польши, и что вы в этот момент подумали?
Да, это тяжелый день был. Я был в Петербурге. Это был выходной день, это была суббота. И у меня были, в общем, планы, скажем так, отдохнуть. И с утра ко мне пришел мой адъютант и доложил об этом. Но это, конечно, шок. Всегда, когда приходит такое сообщение, испытываешь шок и жалость к людям, которые погибли. Здесь еще, помимо этого, помимо того, что просто люди погибли, это вся, по сути, политическая элита польская. Да еще и в этом месте, ну просто мистика какая-то. В это невозможно было поверить. Но, тем не менее, это оказалось правдой. И после этого мы прошли с Польшей довольно трудную дорогу. Отношения были совсем сложные. Сейчас, мне кажется, отношения стали проще, лучше. Я совершил официальный визит в Польшу. Мы пообщались. Конечно, нужно довести до окончания расследования без политизации, без упреков, выслушать все точки зрения и принять выводы, которые должны сделать международные инстанции и, конечно, внутреннее расследование.
А как вы отнеслись к тому, что польский премьер Дональд Туск сказал, что результаты, отчет МАКа неприемлем?
Вы знаете, мне бы хотелось полагать, что это все-таки эмоции и реакция на внутриполитические перипетии, которые существуют в самой Польше. Польша расколота на части. Это очевидно. Их общественная ментальность раскололась. И, в общем, это отчасти понятно, потому что это реальная трагедия. Были и другие трагедии очень мощные. Вот это реальная трагедия. Но это не должно сказываться на наших отношениях. Это первое. И мы готовы к этому. И второе, это не должно вести к политизации результатов работы Межгосударственного авиационного комитета и следствия. Я надеюсь, что у польских политиков достанет разума и воли принять соответствующие выводы без каких-либо избыточных политических комментариев.
Дмитрий Анатольевич, а почему, вопреки сложившейся десятилетиями российской практики и советской, мы сразу признали, что разведчики наши...
Про каких разведчиков?
Ты знаешь, про каких я разведчиков. Какие были сделаны оргвыводы. И знаете, для меня, например, было в какой-то степени, во всяком случае, стало ясно, что у современной России существует нелегальная разведка.
Вы знаете, все люди, которые работают в наших спецслужбах, это прежде всего граждане Российской Федерации, а не пушечное мясо и не герои, которых государство отдало на заклание. И если прежде Советский Союз, может, частично даже и Россия, об этом не говорила, она совершала ошибку. Главной задачей в этой ситуации было вытащить наших людей. И мы это сделали. В том числе и прежде всего, может быть, благодаря тому, что я сразу же сказал, это граждане Российской Федерации. И это нормально. Более того, я недавно встречался, был юбилей у СВР. Я сказал, знаете, мы и дальше так будем поступать, если в какой-то ситуации кому-то из сотрудников СВР легальной разведки, нелегальной разведки, будет плохо. Потому что эти люди защищают наши интересы. Ну, а что касается разведки, она разная бывает, как известно. И легальная, и нелегальная. И тот, кто говорит, что у него нет нелегальной разведки, тот обычно врет. Либо речь идет о очень маленьком государстве, у которого нет таких серьезных геополитических интересов.
Спасибо.
Сейчас как раз вопрос для разведки, иностранной разведки. Дмитрий Анатольевич.
Аккуратнее в формулировках, потому что здесь все записывается в прямом эфире.
Я предельно буду аккуратен. Да. В политической жизни России доминируете вы и Путин. Скажите, пожалуйста, есть ли, на ваш взгляд, у нас еще другие перспективные политики? Если есть, то, может быть, кого-то вы хотели бы видеть в качестве своего союзника, а в ком-то, может быть, видите серьезного соперника.
Владимир Михайлович, хочу сделать официальное заявление.
Так.
Такие политики в нашей стране есть. И даже некоторые их имена вам хорошо известны. Я не могу не вспомнить таких выдающихся людей, как руководители фракций в нашей Государственной Думе. Это действительно хорошо известные политики, без всякой иронии говорю. Люди, которые не одно десятилетие на политическом небосклоне. Есть политики, которые не входят в Государственную Думу, но тоже на слуху. Кто-то называет их выдающимися, кто-то называет, наоборот, невыдающимися. Но они тоже известны. Такие известные публичные политики, как господа Касьянов, Немцов, Лимонов, Каспаров. Это тоже публичные политики. К ним по-разному относятся. У них у каждого своя, что называется, электоральная база. Но это тоже публичные политики. Но самый главный ресурс – это тот, о котором мы не говорим. Это ресурс талантливых людей в нашей стране. Вот там-то как раз, на мой взгляд, сегодня и находятся будущие президенты, премьеры, депутаты Государственной Думы. Уж чего-чего, а на таланты наша земля не оскудела.
Чего? Ну что, Олег Борисович?
Еще не машет там руками?
Нет. А вот телефон, который вам подарил Стив Джобс, он работает, Дмитрий Анатольевич?
Работает. Я его сыну отдал.
И вот, кстати, о сыне. Как у него дела, как успехи? Кем стать собирается, может быть, есть уже какие-то планы, и с кем встречает Новый год, с вами, со Светланой Владимировной или со своими друзьями, подругами?
Ну, уж раз мы о нем говорим, он удостоился такого внимания, руководителя федеральных каналов, ему всего 15 лет все-таки пока, он встречается с нами еще. И, конечно, мне это очень приятно, потому что я не так много времени ему уделяю, не так часто его вижу. Для меня это реально очень приятные минуты будут, очень приятные. Вот, но что касается увлечений, то они такие же, как у всех юношей в его возрасте. Спорт, книги, надеюсь, учеба. Кем будет, не знаю пока. Есть некоторые идеи, но не буду о них говорить, это не педагогично, потому что услышат, допустим, по телевизору, скажут, вот раз ты сказал, точно в это заведение не пойду учиться. Вот, так что не будем его смущать, пусть сам принимает решение. Но Новый год – это прекрасный праздник. Я собираюсь его, конечно, провести с семьей, так как это и принято практически в любой российской семье, где ну, все могут собраться вместе. Тот, кто на работе, о том вспоминают и провозглашают за его здоровье тосты.
Дмитрий Олегович, благодарим вас за обстоятельную беседу. И от себя, и наших телезрителей поздравляем вас с наступающим Новым годом. Наивно говорить о том, что пусть будет лучше, чем предыдущий, хотя уходящий действительно был тяжелым. Просто желаем вам счастливого Нового года.
Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я хотел бы вам сказать и всем нашим телезрителям, что я, конечно, тоже всех поздравляю с Новым годом, но обещаю еще одну вещь. Я обязательно это сделаю еще раз. Сами знаете, когда.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Дмитрий Анатольевич. Спасибо.